Промывка мозгов, прошлое и настоящее. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Технологии формирования человека в соответствии с социальными запросами, шлифовка подсознания, выработка рефлекторных стереотипов поведения появились в глубокой древности. На этот счет этнографами собран и тщательно обработан настолько значительный материал, что у специалистов сомнений по этому поводу уже давно нет. Не имея возможности подробно разбирать этот вопрос, считаю необходимым кратко остановиться на исследованиях Владимира Проппа, доказавшего, что волшебные сказки различных народов мира в немалой степени являются отражением первобытных способов программирования разума. Пропп обратил внимание на нетривиальный факт. Даже у совершенно различных народов, проживающих в совершенно разных климатических, географических, исторических условиях, сюжетная схема сказок удивительным образом практически полностью совпадает. Главный герой – несмышленыш, дурачок, бестолковый и всеми презираемый, по каким-то причинам отправляется в путь-дорогу. Далеко от дома он встречается со своими врагами или опасными магическими существами. Старухой-ведьмой, у русских баба-яга, злым гномом, лешим и так далее, которые его избивают, унижают, пытают, поют мертвой водой, важнейший момент, рубят на части и нередко убивают. Но смерть эта временная, вскоре его оживляют добрые союзники, и вот с этого момента наш Иванушка-дурачок превращается в Ивана-царевича, великого витязя, который окружен почетом, вооружен мечом-кладенцом и женат на красавице. До пыток и смерти он был никем, но после – всем. Те же самые мотивы прослеживаются в сказках народов всего мира. В Западной Европе, в Африке, Восточной Азии, Полинезии и так далее. Здесь явно отражен обряд посвящения подростка в мужчину. До посвящения он не обладал ни правами, ни уважением, ни весом в своем обществе. Но сразу после проведения обряда его статус резко меняется. Как же происходила инициация? Сравнительный анализ сказок позволяет составить впечатляющий список пыток и способов унижения главного героя. Первое. Побои и вырезание кожи на спине. Яга схватила толкач, начала бить усынишку. Била, била, под лавку забила. Со спины ремень вырезала. Второе. Отрубание пальца. Отрежьте от рук по пальцу, я вас попробую. Третье. Пытка огнем. Дед и бросил мальчика в печь, там он всяко вертелся. Запрет сна. Смотрите же, говорит ему волк-самоглот, чур не спать. Если уснешь, сейчас тебя проглочу. Кое-где пережитки обряда инициации до сих пор сохраняются, что позволяет дополнить данные, полученные при помощи мифологического анализа современными сведениями. С учетом этого выясняется, что помимо избиений, юношей во время посвящения морили голодом, окунали в ямы с нечистотами, поили напитками, содержащими наркотики, мертвая вода, побоями и пытками доводили до состояния временного помешательства. Иными словами, человека искусственно загоняли в состояние беспомощности, зависимости, крайней слабости, свойственной младенцу. Тем самым активировался инстинкт поиска матери. Ранее говорилось, что жизнь человека существенно зависит от того, какую модель поведения заложит в подсознании мать и что произойдет в случае, если место матери занято суррогатом. Но смотрите, в обряде посвящения такой матерью является человек, проводящий инициацию, шаман, старик и так далее. Вот этот человек и проводит перепрограммирование разума, стирает старые модели поведения неофита и вбывает новые. Не случайно посвящение тесно связано со смертью и воскрешением героя уже в новом качестве. Посвящаемых часто одевают в погребальные одежды, закапывают в землю, их вымазывают кровью, обкладывают кровавым мясом и так далее. А ведь действительно, с психологической точки зрения, обряд инициации можно назвать смертью. Но смертью не тела, а личности. Стоит обратить внимание на то, что посвящение всегда происходит вне родного дома, героя отправляют за 3-9 земель, к лесовику на обучение и так далее. Все правильно, так и должно быть. Вспомним опыт Павлова. Звон колокольчика запускает условный рефлекс выделения слюны. Если же начать кормить собаку, убрав колокольчик, то рефлекс постепенно затухает. Ассоциативная связь, звон слюна, разрывается. Так вот, и родной дом крепко спаян в подсознании с теми моделями поведения, которые закладывались в детстве. Поэтому неофита необходимо поместить в чужую для него обстановку. Если вы думаете, что такое варварство осталось в глубоком прошлом, сохраняясь разве что в некоторых африканских племенах и дебрях Амазонки, то вы очень ошибаетесь. Ежедневно в нашей стране сотни тысяч молодых людей проходят в точности такие же обряды инициации. Догадываетесь, о чем я? Конечно же, речь идет об армии. Как и в первобытные времена, новобранцев пытают голодом, избивают, не дают спать, не позволяют мыться горячей водой, всячески оскорбляют и так далее. Перевод из более низкой касты проходит через типичное ритуальное избиение и унижение. Попытки объяснить дедовщину низкой зарплаты офицеров, их социальной неустроенностью, потерей уважения к погонам в обществе и тому подобным причинам совершенно несостоятельны. Абсолютно те же самые явления характерны для всех армий мира, в том числе и там, где офицер пользуется в обществе уважением, привилегиями и зарабатывает выше среднего. Практика издевательств над новичками в профессиональной армии США получила столь широкое распространение, а способы пыток стали столь изощренными, что пришлось вмешаться правоохранительным органам. Несколько лет назад разразился очередной армейский скандал, в ходе которого всплыли такие чудовищные факты казарменной жизни американских элитных подразделений, что содрогнуло все общество. Попутно выяснилось, что офицеры не просто прекрасно знали, что происходит у них под самым носом, но и всячески поддерживали сложившийся изуверский порядок. А ведь американского офицера ну никак не назовешь социально неустроенным. Так в чем же дело? Почему данное позорное явление процветает везде? В чем причина? Наиболее умные офицеры знают ответ, а наиболее честные находили в себе мужество перестать прикрываться лживым нытьем про социальную незащищенность и прямо заявляли, что цель дедовщины – ослабить инстинкт, запрещающий человека убивать. К нам попадают люди, выросшие в спокойных обычных условиях, объясняют они. Большинство новобранцев не способны ни убивать, ни разрушать, а мы должны превратить их в солдат, которые не боятся ни смерти, ни боли и должны, не задумываясь, выполнить любой приказ. То, что именно в этом заключается истинный смысл, на первый взгляд, нелепой жестокости и армейского маразма, видно из путанных и сбивчивых рассказов даже самых ограниченных и малограмотных сержантов. Мы делаем из сосунков настоящих мужиков, коряво бубнят они. Когда же их спросишь, а почему настоящий мужик у них ассоциируется с теми, кто зубной щеткой чистит унитаз, то на это получить ответ невозможно. Но ответ есть, и смысл данного ритуала понимается в армии всеми офицерами, пусть и не всегда осознанно. Перепрограммирование новобранца происходит не только в форме пыток и унижений. Важную роль в этом играет и лишение уже совершеннолетних людей возможности удовлетворять сексуальную потребность. Как видим, новобранцы заставляют пережить еще один этап психологической уязвимости. Если пытки и голод возвращают его в псевдомладенческое состояние, то половое воздержание воспроизводит этап подростковой гиперсексуальности. Как говорится, если уж промывать мозги, так промывать их по полной. Кстати, те же самые методики применяются и в сектах. Не следует думать, будто бы все сектанты это изначально безвольные, забитые ничтожества, тянущиеся к харизматическому лидеру для того, чтобы найти счастье в подчинении. Конечно, есть и такие, но случается, что под властью всевозможного гуру оказываются независимые люди, студенты, дети богатых родителей. Каким же образом вербуют таких? Процесс завлечения в секту успешного человека исключительно тонок. Ясно, что если к нему на улице подбежит фанатик, обещающий рай на земле и ответы на все вопросы бытия, то это не сработает. Поэтому в ход идут совершенно другие способы. Например, их как бы случайно приглашают провести время в компании веселых людей. На этих тусовках-вечеринках не говорится ни слова о религии, боге, пожертвованиях и тому подобных вещах. Напротив, царит абсолютно обычная непринужденная обстановка, типичная для студенческих попоек. Так завязываются новые знакомства, объект вербовки постепенно оплетают паутиной. Поступает предложение всей компании выехать на природу, в молодежный дом отдыха и так далее. И вот так, шаг за шагом, постепенно у человека полностью меняется круг общения. Позже новые друзья приведут его на интересную лекцию, которая действительно может показаться интересной, особенно если сравнивать ее с классическими студенческими занятиями. И вот тут-то неофиты и возьмут в крутой оборот. Лекции построены таким образом, что у слушателя мозг оказывается перегружен массой разнородной информации, которую не дают критически осмыслить. Любые вопросы приветствуются, но на них не дают ответа. Слушатели просят запомнить свой вопрос, а уж потом они якобы получат исчерпывающее объяснение. Долгая лекция выматывает неофита. Он хочет спать и есть, но его просят потерпеть, подождать, не уходить из вежливости, из чувства солидарности к друзьям. По ряду других причин многие новички остаются. Они просто не знают, что их разум уже начал перепрограммироваться в ускоренном режиме. Лектор – опытный манипулятор. Успевает за считанные часы загнать в подсознание слушателя определенные вирусы. Лекция оканчивается поздно. Уехать домой невозможно, и приходится оставаться. Отдохнуть, заснуть, спокойно обдумать произошедшее невозможно. Об этом заранее позаботились вербовщики. Как видим, здесь ничего нового. Все это классические способы влияния на рассудок. В книге «Деструктивные психотехники» под редакцией И. Митрофановой подробно рассказано об аналогичном случае. Судьба студента, затянутого в секту по описанному сценарию, сложилась исключительно драматично. Нормальный, уверенный в себе молодой человек оказался полностью подчинен шарлатанами, бросил институт, с утра до ночи надрывался работы на своих духовных отцов. Его нервная система и физические силы истощились до предела. Он превратился в жалкого фанатика, лишенного воли. В конце концов его спасло то, что он попал в больницу. Там он получил необходимое спокойствие, уход и тем самым вновь вернулся в псевдомладенческое состояние и вновь был перепрограммирован. Как видим, древние методики формирования моделей поведения не забыты до сих пор. Они широко распространены и успешно применяются.